студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех. Здравствуй, Даша.
Приветствую.
Новостной дайджест вашему вниманию. Начинаем с коронавируса. Число выявленных больных COVID-19 в России третий день подряд бьет антирекорды. За минувшие сутки зарегистрировано 13 634 новых случая заражения в 85 регионах, то есть во всех. Умерли за последние сутки 149 человек. Общее число погибших достигло за все время пандемии 22 597. Выздоровели более 4 тысяч. Более 4 тысяч, да, за прошедшие сутки, за все время 1 020 000.
Да, прошу обратить внимание, прирост, считай, почти на 1000 больше, чем это было за минувшие сутки. То есть минувшие сутки это было 12 800 с чем-то, а сейчас вот мы уже имеем цифру 13 634.
Это минувшие сутки, а то было позавчера.
Ну, вчера мы озвучивали эту цифру. Пятерка лидеров, антилидеров, я бы так сказала, выглядит следующим образом. На первом месте Москва. За сутки прирост составил 4501 человек. Всего в Москве переболело 325 917 человек. Второе место занимает Санкт-Петербург, там цифры значительно ниже, 528 человек за сутки выявлено, в общей сложности 47 063 человека. Московская область занимает почетное третье место, 419 заболевших за сутки. Ростовская область на четвертом месте, такая, как это называется, деревянная медаль, 272 человека, и замыкает пятерку антилидеров. Нижегородская область, 262 человека за сутки. Вот, собственно, в связи с таким значительным ростом заболеваемости власти Москвы намерены ввести лайт-версию борьбы с коронавирусом. Выглядеть она будет следующим образом. Предприятиям уже не просто рекомендовано, а предприятия должны как бы порядка 1/3 коллектива перевести на удаленку. И власти будут контролировать вот это требование. Но не в каждой организации, не на каждом предприятии это возможно, считает академик Российской академии наук, вирусолог, научный руководитель ГУНИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.
На мой взгляд, эти меры даже чрезмерны. И на самом деле руководители предприятий что-то должны решать, какой процент людей у них уйдет на удаленку. Потому что есть организации, где, может, всех можно перевести на удаленку и работать там с компьютерами. Но есть некоторые вещи, которые никак на удаленку не отведешь. Даже самое простое, там какие-то научно-исследовательские институты, у них же тоже есть какие-то определенные задания, да, они тоже занимаются важными делами. Третье, если отправить на удаленку, то понятно, что им что-то будет не сделано.
Но это не единственные меры, которые планируют предпринять в Москве. Кстати, по мнению мэра столицы Сергея Собянина, вот такой вариант, он будет значительный, когда уходит треть коллектива на удаленку. Это значительно легче, чем то, что было по весне, когда был тотальный, да, запрет, пропускная система и так далее. То есть вот в таком варианте не должна пострадать экономика и отдельные отрасли в том числе. Еще одна мера, которую планируют ввести в Москве, это запрет на продажу билетов в театры гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. Теперь, чтобы приобрести билет в театр, необходимо будет заполнить паспортные данные, внести в определенные строчки.
И медкарту данные.
Вот насчет медкарты не знаю, но паспорт совершенно точно. При этом на входе в театр паспорт будут проверять. Так что не получится воспользоваться для покупки билетиков, чтобы сходить в театр, скажем, внучки или внука.
Да, я просто не понимаю, как хронических-то будут определять по паспорту.
Вот насчет хронических ты меня не спрашивай, не могу сказать. Я вот понимаю, как это будет работать с 65-летними. Но вообще, вот если так брать перечень заболеваний, которые вот являются в зоне риска, да, то это практически 80% населения нашего. Потому что там, ну...
В смысле, имеют те или иные заболевания?
Да, у кого-то хоть что-то из этого списка, да, есть. Поэтому там все так неоднозначно. Не только в Москве будут вводить, ужесточать противоковидные меры. Их планируют ужесточать и в Подмосковье. Пока Андрей Воробьев говорит, что вводить карантин не планируется, но призывает активнее использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию по той простой причине, что только это нас может спасти, уберечь от действительно сильной волны эпидемии. Иначе, как сказал сам Воробьев, если придется уйти, вводить карантин в регионе, то это будет труба. Это была цитата. То есть для экономики это будет очень и очень ощутимый удар. Второй такой удар сложно будет экономике перенести.
Согласен, пожалуй, и поэтому, наверное, мы сейчас, точнее, власти сейчас стали более осторожными и выборочными при определении мер, при определении каких-либо запретов. Если весной... вот дошло даже до пропусков, хотя, казалось, такое только там в романах-антиутопиях, да, можно встретить.
Да, да, я с тобой согласна. Вот
или
это,
в фантастических фильмах.
Я вот вспоминаю вот эту вот весну, я вспоминаю, как я первый раз пришла в пустой пресс-центр, который всегда жужжит, это же улей, там всегда много народу, постоянно что-то происходит. И тут я иду по коридору в студию.
Жужжит только оборудование.
Жужжит оборудование и гулкое эхо от моих шагов. Ощущения были вот действительно, как будто бы я в каком-то постапокалиптическом романе нахожусь или фильме. Вот реально до мурашек, до дрожи было страшно. Вот нервно это было. Поэтому повторять это очень не хочется. Я, конечно, уже привыкла, вряд ли второй раз это на меня произведет впечатление, но все равно. И как-то вот не хочется с этими пропусками. У меня с ними периодически подвисала система, и возникали проблемы. Я там один раз долго не могла уехать с работы, потому что подвисла система, и мой пропуск не читался. Он выдавал как несуществующий пропуск. И все. Все, я приехала, понимаешь, таксист меня не везет, в метро я спуститься не могу, потому что тройка не привязана к пропуску, даже если была бы привязана, пропуск не работает. И вот хоть оставайся на работе ночевать, ну, слава богу, минут через 20 система отвисла.
Система заработала.
Да, повторно пробили мой пропуск, оказалось, что все нормально, пропуск существующий, после этого меня только повезли домой. Но нервы были, потому что я реально понимала, что я никаким образом добраться до дома не могу.
Сейчас Дарья Чередник напомнила, как было неудобно и порой даже местами страшно в весеннюю часть, и поэтому мы не хотим...
Поэтому мы призываем носить маски, перчатки.
Да, погружаться этой осенью в такие же реалии, поэтому носите маски. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Фейсбуке призвал мировых лидеров признать право нации на самоопределение и узаконить независимость Нагорно-Карабахской республики.
Да, этот призыв уже раскритиковал, разумеется, президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он напомнил, что... Так, на всякий случай, забегая вперед, напомнил, что у Азербайджана с Евросоюзом существует соглашение... Целый ряд соглашений. А одно из них как раз было принято вот 2 года назад в котором говорится, что Евросоюз уважает территориальную целостность, суверенитет и нерушимость границ Азербайджана. Такие договоры существуют отдельно еще с членами ЕС, в том числе с 7 странами ЕС есть договоры о стратегическом партнерстве, что, по мнению Баку, не дает возможности странам Европейского Союза признавать независимость Нагорно-Карабахской Республики. Но вот что касается призывов Никола Пашиняна, вот тут следовало бы начать с себя, считает политолог, кандидат политологических наук Дмитрий Евстафьев.
Вообще, я был бы очень наивным предполагать, что режим прекращения огня после такого ожесточенного конфликта установится сразу. Я думаю, что еще будет несколько итераций. Второе, это крайне маловероятно, чтобы сейчас на просьбу непризнанной республики Нагорный Карабах был бы получен положительный ответ. Для начала Карабах в качестве независимого государства должна признать сама Армения. Но она почему-то этого не делает.
Тем временем отреагировали на эти слова премьера Армении Никола Пашиняна в Баку помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков сказал, что заявление властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики и призывы Армении о намерении потребовать от международного сообщества признать независимость Нагорного Карабаха, это все, в общем-то, речи для внутренней публики Армении, и это никак не сможет положить конец поискам решения конфликта. То есть конфликт будет продолжаться, потому как Армения, это армянская сторона, это преподносит как возможное решение конфликта, если хоть какой-то статус, да, придадут непризнанной Нагорно-Карабахской республике, то что кто-то может сдвинуться с мертвой точки, но вот в Баку считают, что нет.
В Степанакерте тоже считают, что признание независимости Нагорного Карабаха это будет такой шаг в сторону урегулирования, мирного урегулирования этого конфликта. Но конфликт продолжается, несмотря на достигнутое перемирие. Стороны пеняют друг на друга, кто все-таки сорвал это перемирие, и тем не менее продолжают доноситься взрывы, продолжают поступать сообщения о убитых и раненых. И вот как утверждает Армения, за минувшие сутки азербайджанская армия потеряла убитыми в Нагорном Карабахе порядка 350 человек. И 2 единицы бронетехники, 3 беспилотника были сбиты. Общее число погибших азербайджанских военных по подсчетам опять же, армянской стороны в Нагорном Карабахе с начала боев оценивается в 4719 военнослужащих, почти, вот считай, почти 5000. Кроме того, утверждают в Ереване, в ходе боев силы непризнанной Карабахской республики уничтожили 165 беспилотников, азербайджанских военных. Цифры прям так это впечатляют.
Как будто это дроны, да, размером с ладошку.
Да. 16 вертолетов, 17 самолетов, 510 единиц бронетехники и еще даже 4 огнемета.
Но это общие потери за все дни.
Да, с 27 сентября.
Но все равно это очень много.
Это очень много, и, в общем, как-то вот, ну, честно говоря, эти цифры, с одной стороны, впечатляют, с другой стороны, как-то, ну, настораживают. Это вот какого размера должна быть азербайджанская армия, чтобы нести такие потери?
Ну, азербайджанская армия достаточно приличного размера, но тем не менее.
Но тем не
165
менее.
Беспилотников.
Это 17 самолетов, простите.
Впечатлило, да, 16 вертолетов.
Где они там поместились все? Там земли не хватит, чтобы их всех вот...
Ну, они в небе были.
Но все равно обломки-то падают на
землю. Да, ладно, по потерям, я думаю, мы-то не дождемся каких-то адекватных, да, официальных цифр. Каждый будет сообщать о потерях противника, возможно, где-то что-то преуменьшая об этом,
в оценке своих потерь.
говорят эксперты. Но вот такой конфликт, такие законы военного времени. Что еще известно? Вот я обратил внимание на то, что парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики призывает Армению, Россию и Иран создать антитеррористический центр. Для чего он нужен? Он будет выявлять проникших в регион международных террористов, говорится в заявлении Степана Керта. Это, видимо, намек вот на тех наемников, которые...
Наемников, да, о которых много говорится, которые во многом приехали кто-то там из Сирии, из Ирака, ну, в общем, с горячих точек, тех, кто приехал, ну, воины удачи, что называется, те, кто...
Солдаты
удачи. Да, которые перемещаются от конфликта к конфликту все равно где, лишь бы повоевать. Но вот еще одно заявление Ильхама Алиева. Он утверждает, что готов немедленно начать переговоры с Арменией, собственно, по урегулированию Карабаха. Причем начать готов прям хоть завтра. Так что теперь, по словам Ильхама Алиева, все зависит от действий Минской группы ОБСЕ. Собственно, от графика работы этой группы. Со своей стороны он заявил, что незамедлительно, прям вот в любой момент садимся и переговариваемся. Другой вопрос, что вот такая готовность сесть за стол переговоров, она, конечно, радует. Но, с другой стороны, мы знаем, какие требования у Азербайджана в части урегулирования этого вопроса. Вывод войск Армении из Нагорного Карабаха и возвращение его в состав Азербайджана. На других условиях, в общем-то, Азербайджан вряд ли готов разговаривать. А, соответственно, у Армении другая позиция. И, в общем, как разрубить этот Гордиев узел, пока непонятно. Я говорю, много было предположений, что чем дольше этот конфликт находится вот в таком замороженном состоянии, тем лучше, тем будет проще со временем, потихонечку. Ну, признают, не признают, но мало ли таких образований существует на планете. Да? Там тот же Северный Кипр, о котором мы чуть позже будем говорить, да тоже он признан-то всего одним государством, только Турцией. Но, тем не менее, он прекрасно живет, он занимается своей жизнью, своими делами, у них своя политическая жизнь в том числе. То есть там Приднестровье тоже не признано, но живут. Главное, чтобы не было войны, что называется. А экономические связи, политические можно налаживать.
Да, и причем карабахский конфликт, он уже вышел за пределы региона, можно об этом уверенно говорить, потому что многие лидеры, многие страны заинтересованы также в разрешении, в урегулировании, и в частности состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Турции и России, Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу, и они как раз-таки обсуждали вот те договоренности Армении и Азербайджана, достигнутые в Москве. Кстати, телефонный разговор состоялся по турецкой инициативе.
В эфире радио «Спутник».
Есть из кого выбирать. Жителям Турецкой Республики Северного Кипра предстоит определиться со своим кандидатом в президенты. Всего о своих президентских амбициях заявили 11 человек. Среди них действующий президент Мустафа Кинджи, премьер-министр и лидер правящей в непризнанной республике партии национального единства Эрсин Татар.
Да, и, кстати, их, в общем-то, эксперты называют основными претендентами на пост президента, но, скорее всего, одним туром не ограничится. Слишком много кандидатов, слишком большой разброс и слишком жесткие требования для победы. Их озвучил международный эксперт, доктор политических наук Александр Гусев.
Чтобы стать президентом Турецкой Республики Северного Кипра, нужно набрать 50% плюс один голос. И, конечно, это достаточно серьезный рубеж, который, скорее всего, не перейдет ни один из кандидатов, даже действующий президент и премьер-министр. Позиции их достаточно серьезные, но, тем не менее, я должен отметить, что, скорее всего, будет второй тур. Вряд ли в первом туре кто-то из кандидатов наберет 50% плюс один голос.
Ну, тем более, что такое большое количество кандидатов, оно все-таки растягивает электорат, и поэтому, скорее всего, будет все-таки вот этот второй тур. По словам Александра Гусева, скорее всего, во втором туре победит как раз-таки Эрсин Татар, потому что его активно поддерживает Турция. И с Акинджи у Эрдогана довольно сложные отношения. И Эрсин Татар ему в качестве союзника, да, он ему ближе и интереснее. Поэтому, если сейчас открыть турецкие СМИ, то там очень активная поддержка именно Эрсина Татара. То есть его восхваляют, ему пишут оды, у него берут интервью. Ну, в общем, и при этом стараются как-то там найти какую-нибудь гадость про Акинджи. Поэтому вот Александр Гусев уверен, что во втором туре победит Эрсин Татар. Естественно, эти выборы вызвали бурю возмущения в соседней Южной, в соседнем Южном Кипре, который две трети от острова занимает. Но,
как он же просто Кипр.
Да. Но вот, собственно, выборы проходят, и вечером будут уже первые результаты. Где-то в 6 часов вечера по местному времени закрываются избирательные участки, но первые данные обещают где-то к 10 вечера предоставить ЦИК подсчеты.
Радио «Спутник».
Токсичные водоросли могли привести к гибели морских животных на Камчатке. Такое предположение озвучил директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук Алексей Озеров. По его словам, версия водорослей сейчас рассматривается как приоритетная.
Да, по его, как он считает, они, вот эти водоросли могли влиять на придонные организмы рыб и могут во многих случаях в том числе влиять на человека. И вот, собственно, те симптомы, которые озвучивали дайверы, да, ожог роговицы глаз, аллергические высыпания на теле, контактировавшем с водой, вот вполне могут вызывать токсины вот этих вот водорослей, которые вызывают, создают так называемый красный прилив. Главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков порассуждал на тему возможности влияния вот этих водорослей.
Сейчас не самый сезон. Обычно вспышки водорослей, так называемые цветения, бывают в летний период, когда тепло, а когда уже осень и холодная вода, для них это уже неблагоприятный период. Они просто исчезают из планктона. И, наконец, те районы, в которых погибли животные, а это места штормовые, потому что их же шторм выбросил на берег, то там нет условий для того, чтобы эти ядовитые водоросли накапливались на дне. И, в конце концов, как водоросли, они всегда живут в верхних слоях воды, потому что они живут и существуют за счет фотосинтеза.
Ну вот 11 октября, да, сегодня на Камчатку отправилась экспедиция, в состав которой входят водолазы, и их задача будет собрать новые пробы воды для исследования. Я так понимаю, что теперь будут не просто там сверху взять водичку, а именно опускаться на дно и брать с нижних слоев океана вот эти пробы, чтобы их исследовать и посмотреть, что же там было. Но, с другой стороны, учитывая, как все это время, там, сколько штормов уже успело пройти за этот месяц, с того момента, как появились первые сообщения о погибших животных и сообщения от дайверов о неприятных ощущениях после купания в этой водичке, то, в общем, ну, наверное, сейчас будет сложновато установить, потому что вода перемешивается во время штормов, и поэтому часть могла уже просто быть смыта. Там даже тех же самых водорослей могло просто их уже в какое-то другое место отнести. Или рассредоточить до безопасной концентрации вод.
Угу. Кстати, на Камчатке еще одну любопытную версию сейчас обсуждают. Это тоже версия естественного происхождения, вулканического происхождения. Ну, потому что действительно уж очень большая площадь, большой объем загрязнения вот этого. Хотя до сих пор так и не удалось понять, насколько он большой. Но, тем не менее, то, что мы видели, да, фото и видео, вот такие загрязнения, да, когда выливается нефть там, или какие-то химикаты, они прямо уж моментально там не сваривают животных вот так вот.
Да, однозначно.
Они влияют долгосрочно. Следим за тем, что происходит на Камчатке. Дарья Чередник.
И Никита Воронков.
Спасибо.